спасибо. Выпуск новостей представила Светлана Вольская. Вы слушаете очередной выпуск программы «Свобода в полдень». Далее в нашем эфире. Новая повестка дня демократического движения. Эстафета Олимпийского огня в Санкт-Петербурге. Военные перспективы российского балета. Сегодня в Санкт-Петербурге проходит конференция российской оппозиции «Новая повестка дня демократического движения». Сейчас на линии прямого эфира наш корреспондент Виктор Резунков. Виктор, добрый день.
Добрый день.
Началась ли конференция? Есть ли уже какая-то информативная часть? О чем идет речь?
Да, очень много информационной уже части здесь озвучено. Конференция демократов «Новая повестка дня демократического движения России» открылась в конференц-зале гостиницы «Англитер» с получасовым опозданием. Зал переполнен. О составе участников я скажу несколько позже, но хотел бы отметить, что вся Исаакиевская площадь оцеплена милицией. Стоят машины ОМОНа, но это объясняется не только тем, что в Англитере проходит эта конференция, но и тем, что именно на это время и на этот день именно здесь некая организация «Молодая гвардия» совместно с администрацией Санкт-Петербурга проводит акцию, посвященную проносу Олимпийского огня известными петербургскими деятелями культуры и спорта. Надо отметить, что председателя петербургского отделения партии «Яблоко» Максима Резника на конференции нет. Хоть он и был заявлен как главный организатор, Максима Резника именно в этот день и час вызвал на допрос следователь городской прокуратуры дать показания по его нашумевшему делу. Ведет конференцию экс-депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, известный активист партии «Яблоко» Михаил Амос. Уже в своем вступительном слове он призвал демократов не выступать друг против друга. Это главная тема, чтобы не было никакой склоки, никаких вообще между собой разноголосий. И, собственно говоря, цель этой конференции заключается именно в том, чтобы снизу из региональных организаций самых различных демократических партий и объединений поступили бы сигналы для создания единой оппозиционной силы партии, либо общероссийского движения такого некоего. И для этого, по словам Михаила Амосова, необходимо объединиться на единой политической платформе. В проекте резолюции конференции, которая была сегодня распространена, и как раз говорится о том, какая политическая реформа необходима в целях кардинальной демократизации общественно-политической обстановки в стране. Три составляющих этой реформы я расскажу. Восстановление свободы средств массовой информации, отмена ограничений на свободу собраний и политической деятельности, парламентский и гражданский контроль над армией и спецслужбами и восстановление реального разделения властей и федерализма, реальная независимость суда и ликвидация средств централизации полномочий в рамках президентской власти. Об этом, собственно говоря, сейчас и говорят на этой конференции и известный правозащитник, писатель Владимир Буковский, Гарри Каспаров, председатель ОГФ, Владимир Милов, президент Института энергетической политики, Борис Немцов, общественный деятель, политик и так далее. В общем, конференция в полном разгаре.
Виктор, еще два слова о том, что происходит вокруг конференции, как себя ведут правоохранительные органы, есть ли ОМОН, милиция, как-то власть ОМОН, готовилась
ОМОН,
к этому?
Да, ОМОНа очень много, я прямо сейчас сижу в гостинице «Англитера», вот здесь внизу, вот я прямо наблюдаю большое скопление машин, ОМОНовцы сидят здесь, ну, в принципе, они ведут себя корректно, собственно говоря, как бы они думали, что, может быть, какие-то будут провокации. Пока провокаций я никаких не наблюдаю, ни из какой стороны, и все достаточно спокойно.
Спасибо. Наш корреспондент Виктор Резунков работает на конференции оппозиции в Санкт-Петербурге. Напомню, что в 15 часов 7 минут мы вновь услышим Виктора Резункова в прямом эфире «Радио Свобода» и представим вашему вниманию беседу моего коллеги Михаила Соколова с лидером Санкт-Петербургского «Яблока» Максимом Резником. Мы продолжаем очередной выпуск программы «Свобода в полдень». Съезд оппозиции, питерская конференция, о ней мы уже рассказали, а в Москве в воскресенье пройдет объединенный съезд левых оппозиционеров. Итогом той и другой встречи должна стать программа по созданию коалиционного альтернативного парламента и проведению совместной национальной ассамблеи. Она уже намечена на 17-18 мая. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Наблюдателями на конференцию в Санкт-Петербург отправляется группа сторонников экс-премьера Михаила Касьянова из Народно-демократического союза. Сам бывший глава правительства находится на саммите НАТО в Будапеште, о чем «Радио Свобода» рассказал его помощник Константин Мерзликин.
В Главной нашей целью является обсуждение тех выводов, которые мы обязаны сделать из политических событий прошлого года. К сожалению, оппозиции не удалось создать единый фронт ни на госдумовской кампании, ни на президентской кампании, и оппозиция должна сделать соответствующие выводы из этих ошибок. Только преодолев эти ошибки, только на основе анализа этого опыта можно двигаться дальше. Пока мы не понимаем всех замыслов организаторов, поэтому пока наш статус – это наблюдатели.
В воскресенье свой общий съезд проводит левая внепарламентская оппозиция. Место встречи строго засекречено. Организаторы предупреждают, что информация о месте проведения конференции будет раскрыта только вечером в субботу. Среди участников значатся почти все левые организации и движения, включая запрещенную национал-большевистскую партию Эдуарда Лимонова.
Мы собираем людей из левого поля политического и попытаемся сформировать новое политическое единение, поскольку лежит на левом поле огромный бронтозавр КПРФ и до сих пор еще гипнотизирует избирателей, мерцая глазами, обещая трудящимся невнятное что-то. Это единение левых сил не будет направлено против КПРФ. Более того, мы готовы с ними сотрудничать, если они расхрабрятся.
По словам лидера авангарда красной молодежи Сергея Удальцова, все уже готовы к провокациям со стороны прокремлевских молодежных движений. Но все же главное – это не противостояние между оппозиционной и кремлевской молодежью.
Конечно, встает на повестку дня вопрос, как действовать оппозиции дальше, особенно внесистемной, внепарламентской. Встает вопрос о том, не пора ли уже начинать формировать альтернативные структуры власти, да, хотя бы пока в начальной стадии, потому что сегодня огромная часть населения просто отрезана от возможности как-то влиять на действия властей, начиная с местного самоуправления, ну а о высшей власти говорить не приходится. АГМ будет самым активным образом участвовать в конференции левых сил, и нам бы хотелось в первую очередь на этой конференции поставить вопрос о том, что жизненно важным сегодня является вопрос консолидации внепарламентских левых сил, потому что если мы сегодня в таких условиях жесточайшего прессинга, преследования оппозиционеров не сумеем договориться, то, конечно, левое движение ожидает довольно печальное будущее. Я лично смотрю на ситуацию с оптимизмом, и наше предложение конкретное будет, не затягивая уже прямо по итогам конференции, сформировать оргкомитет или координационный совет по созданию некого общего левого движения.
Итогом двух конференций должно стать создание новой оппозиционной силы, а точнее альтернативного парламента. Первый его съезд, возможно, пройдет 17-18 мая. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Московское время 12:15, и далее на волнах Радио Свобода предлагаем вашему вниманию краткую сводку новостей.
Радио Свобода, новости.
Причиной взрыва и пожара в многоэтажном жилом доме на улице Академика Королева в Москве стало нарушение правил проведения газосварочных работ, заявил мэр Москвы Юрий Лужков. В Санкт-Петербурге проходит часть эстафеты огня Пекинской Олимпиады. Поступают сообщения о беспорядках в китайской провинции Сычуань. Глава Международного олимпийского комитета заявил, что воздух в Пекине не так уж плох для здоровья спортсменов. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа.
Программа «С христианской точки зрения» выходит в прямом эфире в 17:00 вечера каждую субботу. Большинство верующих в России – христиане. Христианство – свобода. Верующие христиане все разные. Какие линии соединяются их точки зрения и как влияют на мир, на страну, на человека? Вот об этом свободно, на свободе поговорим. Программа повторяет в воскресенье в 2:00, в 8:00 и в 5:00. Ведет ее Яков Кротов.
Мы продолжаем очередной выпуск программы «Свобода в полдень» и предлагаем вашему вниманию рубрику «Политика онлайн за неделю». Гонения на концерн ТНК-БП и начало весеннего призыва в российскую армию. Эти сюжеты в обзоры российских интернет-изданий, которые подготовил Александр Гостев.
Андрей Заостровцев на сайте еженедельника «Дело» пишет о прямой связи между гонениями на компанию ТНК-БП и ростом цен в России. Для начала представим некоторые подробности очередного наезда российского государства на частный сектор в нефтегазодобыче, точнее на то, что от него осталось после всех предыдущих наездов. Напомним, что компания ТНК BP образовалась в 2003 году, когда британская British Petroleum приобрела половину акций тюменской нефтяной компании. Для борьбы с проклятым частным собственником кем-то назначены сразу три направления.
Первое до смешного не оригинально – неуплата налогов. Подозревается, что нефтяная компания «Седанка» недоплатила налогов на 1 миллиард рублей. Эту компанию в состоянии банкротства приобрела ТНК еще до слияния с BP. Таким образом, получается, что более 5 лет недоплата никого не беспокоила, и вдруг... Второе направление до сих пор не встречалось в благородном деле вытеснения иностранцев из нефтянки. Но оно старо, как советская власть, шпионаж. Правда, на сей раз промышленный. Обвинения предъявлены братьям Заславским. Один из них был сотрудником ТНК BP, а другой, как оказалось, ни при чем. Зато он председатель клуба российских выпускников британских вузов, что, конечно же, по нынешним временам автоматически сочисляет человека в шпионы. Кем же еще могут работать такие выпускники? И, наконец, третье направление давления оригинально тем, что ранее оно применялось главным образом для вымогательства взяток со строительных фирм и рыночных торговцев. 148 британских технических специалистов ТНК BP объявлены нелегалами. Имели, мол, деловые визы, а надо рабочие. И куда только все эти 5 лет смотрела Федеральная миграционная служба? Даже страшно жить, когда такие кошмарные преступления столько времени остаются нераскрытыми. Вдруг столкнешься с таким нелегалом в темном переулке? Разумеется, все это сопровождается традиционным спектаклем, который официально называется «Проведением обыска и выемкой документов в офисе ТНК BP», а по-народному «маски-шоу». Хорошо хоть то, что о правопохоронной природе наших правоохранительных органов никогда не устают нам напоминать.
Но вернемся к проблеме роста цен. Как выясняется, гордясь суверенной отечественной юстицией, смело пинающей буржуазное право, россияне должны за эту гордость платить, пишет Андрей Заостровцев. Причем из своего кармана.
Дело в том, что мы не одни такие на планете. По миру уже давно катится то, что получило название «ресурсный национализм». Частные компании контролируют не более 10% мировых запасов нефти и газа. Во многих странах мира они по большей части вытеснены государственными монополистами. Эти монополисты в лучшем случае хозяйствуют просто неэффективно, а в худшем – разорительно. Возьмем для иллюстрации Венесуэлу. Государственная нефтяная компания Венесуэла, обеспечивающая почти треть ВВП страны, половину налоговых поступлений в бюджет и 80% экспортной выручки, находится, вследствие губительной политики Уго Чавеса, в глубоком кризисе. При его приходе к власти добыча нефти государственной нефтяной компании была на уровне 3,3 миллионов баррелей в день. Сегодня она добывает 2,5 миллиона, а ведь ее потенциальная продуктивность более 5 миллионов баррелей. Ресурсный национализм – верный путь постоянной эскалации и сдержек добычи нефти. А далее цепочка. Дорогая нефть, дорогой бензин, дорогое зерно. К тому же все большая его часть идет на тот же бензин, биотопливо. Дорогое продовольствие, высокая инфляция. Вот такой получается бумеранг.
Этой весной вооруженные силы России должны отправиться более 133 тысяч молодых людей. Как напоминает на сайте Лента.ру в комментарии под заголовком «Год за два» обозреватель издания Тимофей Забродов, нынешняя кампания имеет две особенности. Во-первых, теперь призывники будут служить 1 год. Во-вторых, весенний призыв впервые продлен до 15 июля. Как пишет автор текста на сайте Лента.ру, сокращение срока службы призывников руководство вооруженных сил намерено компенсировать сокращением количества отсрочек. В армию теперь будут призывать юношей, жены которых беременны более 26 недель, а также тех, у кого есть ребенок младше 3 лет. И это не все.
Под призыв попадают педагоги и врачи, постоянно работающие в сельской местности, а также призывники, занятые на предприятиях и в учреждениях, с которых прежде в армию не забирали. Отменены еще ряд отсрочек. Продление срока призыва с 30 июня до 15 июля сами военные объясняют желанием предоставить выпускникам вузов возможность полностью завершить учебу, а также немного отдохнуть. Однако, по мнению противников такого нововведения, цель его состоит в том, чтобы не дать выпускникам школ успеть поступить в вуз и получить отсрочку от армии. Много шума наделала недавняя инициатива депутатов Госдумы, которые намерены обязать молодых людей призывного возраста сообщать в военкомат о всех своих перемещениях, если они собираются покинуть место жительства на срок более 15 суток. Подобная мера станет еще одним способом борьбы с уклонистами.
Если количеством призывников военное ведомство удовлетворено, то состояние их здоровья вызывает все большее беспокойство. Вот что думает о новой призывной кампании Сергей Кривенко, эксперт общественной организации «Гражданин и армия».
У нас порядка чуть больше 40%, ну там плюс-минус, идут ребят как бы негодных по состоянию здоровья. 30% из всех фиксируемых нами нарушений связано с неправильным медицинским освидетельствованием. То есть, попросту говоря, идет призыв больных. Несмотря на то, что вот это расписание болезни, которое существует, оно очень хорошее. И сам закон о воинской обязанности хорош в том смысле, что он дает кучу гарантий и возможности молодому человеку отстоять свои права при правильном его применении. А вот безграмотность правовая населения, коррупциогенные действия военкоматов, все это сводит на нет. И одна из больших проблем, вот это призыв больных в армию, которые становятся из-за этого и жертвами дедовщины, которые не выдерживают нагрузки. Из-за того, что не произошло вот это качественное изменение характера и смысла службы, как оно замышлялось, не изменен уровень отношений внутри воинских коллективов, то для молодого человека, в принципе, безразлично, что на год идти, что на полтора, что на два, потому что это как лотерея. Есть части, где очень все нормально, благодаря усилиям командиров. Во многих частях могут, извините меня, табуреткой стукнуть по голове и на третий день. Ему уже без разницы, там год служить, полтора или два.
Мнение эксперта общественной организации «Гражданин и армия» Сергея Кривенко.
Мы продолжаем очередной выпуск программы «Свобода в полдень». Только что вы слушали обозрение политиков онлайн за неделю, которую подготовил Александр Гостев. А мы переходим к высокому искусству. 6 и 7 мая на сцене Большого театра будут танцевать лауреаты международной балетной премии «Бенуа де ля Данс». В списке номинантов есть танцоры из России. Однако недалек тот час, когда имена российских танцоров в списке могут и исчезнуть, рассказывает моя коллега Марина Тимашева.
Процедура традиционная. Члены жюри, танцор с мировыми именами, руководители прославленных балетных трупп выдвигают своих номинантов, а потом, собравшись, решают, кто получит статуэтку работы Игоря Устинова. И затем два вечера подряд отдаются под выступление лауреатов и дипломантов. В этом году на премию выдвинуты четверо хореографов: Дэвид Бинтли, Жан-Кристоф Майо, Кирк Питерсон и Анна-Мария Штекельман, а также 10 танцовщиц и танцоров. Нам более других известны имена Карлоса Акосты, он танцует партию Спартака в хореографии Юрия Григоровича в Большом театре, а также Дениса Матвиенко, киевлянина, лауреата Московского международного балетного конкурса. Правда, роль Армана Дюваля, с которой он претендует на Бенуа, выполнена им в Токио. И еще мы знаем Юрия Смекалова, чайку Бориса Эйфмана, в которой он танцует Тригорина, только что показали в Москве. Вообще представлены исполнители из Америки, Аргентины, Франции, Германии, Италии, Канады, Монако, Великобритании, Японии, России. Каких-то особых нововведений организаторы церемонии не планировали, но я задала вопрос о сложностях в работе. Нина Кудрявцева и Регина Никифорова ответили, что основная проблема в том, что премия рассматривает спектакли последнего сезона. Стало быть, имена претендентов на премию становятся известны только к февралю, а церемония уже в мае, и очень сложно договариваться с артистами, чтобы они сумели приехать в Москву. Регина Никифорова по ходу дела заговорила еще и про проблемы с визами.
А как вы китайского танцовщика доставали из Китая? Представьте, не можете. Военные.
В прошлом году была целая история с замечательным китайским танцором, который оказался по совместительству военно обязанным, не больше, не меньше майором китайской армии. Тут-то плавное, чинное течение беседы было прервано новым художественным руководителем балетной труппы театра имени Станиславского и Немировича Данченко, лауреатом премии «Бенуа де ля Данс» Сергеем Филиным. Сперва никто даже не понял, о чем он говорит.
Прежде чем танцевать, все будут сначала военные, а потом уже артисты здоровенные. А президентом вышел указ, который отменяет предыдущий указ о броне, и никаких льгот вообще ни на кого не распространяется. То есть абсолютно все артисты, которые сейчас выучились и должны пойти на работу в театры, они абсолютно на год, точно, без каких-либо ограничений, все идут на один год служить. И я встречаюсь с чудовищными сейчас вещи, вот министры, которые задают один и тот же вопрос: а что такого? Ну, послужит он один год. Я говорю, ну вот мне, например, такой артист через год уже не нужен. Соответственно, если он мне не нужен, он не нужен будет и всем остальным. А когда это вступит в силу, как раз люди уже должны пойти в армию, понимаете? Так что у нас скоро будут китайские танцоры.
Следующий вопрос. Неужели эта ситуация распространяется на все музыкальные театры России?
Какой-то я слышал разговор, что вроде как 200 каких-то таких мест льготных, и что они будут якобы делиться на Мариинский и Большой театр. Пока вот у меня такой информации точной, ее просто нет. На сегодняшний день это вот самая острая проблема.
Допустим, что Большой Мариинский театр сохраняет свои льготы, но в стране очень много музыкальных театров, и если все пойдет по военному плану, через несколько лет у них будет просто некому танцевать, и некого будет представлять от России на премию Бенуа де ля Данс, да и на все прочие премии. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вчера в Санкт-Петербург был доставлен огонь Олимпийских игр, которые пройдут нынешним летом в Пекине. Российская часть эстафеты началась сегодня в полдень на площади Победы. На линии прямого эфира наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская. Татьяна, добрый день.
Здравствуйте.
Как проходит эстафета? Вот важный вопрос сегодняшнего дня.
Ну, все, по-моему, проходит так, как намечено. Церемония началась в 10:30 на площади Победы. Вообще, капсула с олимпийским огнем специальным рейсом из Стамбула прибыла в Петербург в ночь с четверга на пятницу и пробыла все это время в одной из гостиниц, в какой не разглашалась специально. Не разглашалась также и какие силы по численности ГУВД и внутренних войск задействованы для охраны церемонии. Но это, конечно, очень большие силы. Действительно приняты беспрецедентные такие меры безопасности. Парковка на всем протяжении следования эстафеты запрещена, об этом объявлялось заранее. Движение перекрывается поэтапно. В 10:30 в декорациях Великой Отечественной войны на площади Победы стартовала эта церемония. И первой зажгла свой факел от капсулы с олимпийским огнем олимпийская чемпионка 1952 года Галина Зыбина. Она пронесла вот этот факел через монумент и передала ее президенту Олимпийского комитета России Леониду Тягачеву. И вот пошла эстафета сначала по Московскому проспекту к центру. Вообще всего 80 факелоносцев будут нести этот факел через весь город, таким потом большим кругом, до Дворцовой площади. Маршрут такой: по Московскому проспекту, Садовой улице, Вознесенскому проспекту, на Исаакиевскую площадь, затем через Неву перейдет факел по Дворцовому мосту, мимо Петропавловской крепости и крейсера «Авроры», и вот, наконец, по Литейному мосту, Дворцовой набережной и назад вот на Дворцовую площадь. Там были репетиции с самого утра. Вообще-то говорят организаторы, что для того, чтобы такое действие организовать, нужно несколько дней, примерно неделя, но были всего сутки отпущены на это. Тем не менее, построены красивые декорации, такая сцена, она поделена на две части. Одна часть петербургская, другая китайская, сразу это узнаваемо. И вот в 3 часа должна такая вот произойти кульминация уже в ожидании такой специальной олимпийской чаши на Дворцовой площади.
Татьяна, прошу прощения, вынужден вас перебить, время истекает. Будем надеяться, что олимпийская эстафета доберется до финиша благополучно. Татьяна Вольская, наш корреспондент в Санкт-Петербурге. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Далее в нашем эфире регистрация близких родственников в муниципальном жилье. Папа Римский посетит Нью-Йоркскую синагогу и тайны Мадридского двора. Напомню также, что сегодня с 19 до 21 часа итоги недели «Радио Свободы» ведет программу Дмитрий Волчек. А сейчас предлагаем вашему вниманию краткую сводку новостей.
«Радио Свобода. Новости».
Причиной взрыва и пожара в многоэтажном жилом доме на улице Академика Королева в Москве стало нарушение правил проведения газосварочных работ, заявил мэр города Юрий Лужков. Взрыв произошел вчера вечером, погибли 3 человека, их личности уже установлены. В Петербурге сегодня проходит конференция «Российская либеральная оппозиция». Организаторы назвали ее новой повесткой дня демократического движения. Основная тема обсуждения – перспективы сотрудничества демократических сил. Как подчеркнул один из участников, известный политик Борис Немцов, необходимо забыть об обидах и вместе работать на благо страны. Президент России США Владимир Путин и Джордж Буш встречаются сегодня в Сочи. В центре внимания планы США по размещению в Европе элементов американской системы противоракетной обороны, против которых возражает Россия, а также вопрос расширения НАТО. В Афганистане убит канадский солдат. По данным командования, 24-летний военнослужащий погиб при взрыве заложенной у дороги бомбы к западу от Кандагара. Как сообщается, это 82-й канадский солдат, погибший в Афганистане. Госдепартамент США возобновит годичную лицензию частной службы безопасности Blackwater на охрану американских дипломатов в Ираке. Как сообщил представитель ведомства, отказ в лицензии не оправдан, пока не закончена проверка прошлогодних событий в Багдаде, где в перестрелке с участием сотрудников агентства были убиты 17 мирных жителей. Тибетские активисты, живущие в изгнании, сообщают о подавлении новых акций протеста тибетцев. Базирующаяся в Лондоне организация «Компания за свободу Тибета» сообщила сегодня о том, что в четверг в китайской провинции Сычуань полиция открыла огонь по демонстрации буддийских монахов и местных тибетцев. Погибли 8 человек. В Петербурге сегодня проходит российская часть эстафеты огня Пекинской летней Олимпиады 2008. Среди факелоносцев звезды российского спорта, известные артисты, политики, бизнесмены, журналисты.
Мы продолжаем очередной выпуск программы «Свобода в полдень». Украина и Грузия на саммите НАТО в Бухаресте пока не получили приглашение войти в альянс и формальными кандидатами на вступление в НАТО не стали. На минувшей неделе мы задавали слушателям вопрос: решение об интеграции в НАТО Украины и Грузии отложено. Что это значит для России? Наши корреспонденты Лада Леденева и Екатерина Лушникова задавали этот вопрос жителям, соответственно, Пятигорска и Кирова.
Надо, конечно, бы попытаться бы договориться, чтобы не просто отсрочку делать, а вообще отказаться от этой затеи нашим соседям. Что их заставляет идти в НАТО? Что? Они сами, наверное, не знают, чего они хотят. Они не будут лучше от этого жить. В НАТО не надо спешить никому. 10 раз отмерь, 1 раз отрежь.
Чем дальше, тем лучше для нас. Потому что вопрос не решается, значит, стабильность остается. За это время можно какие-то меры принять. Ну, не знаю, может быть, договориться, может быть, с администрацией США, может быть, с Европой. Ну, как-то изменить там что-то, подправить, исходя из наших интересов.
Ой, да вы что, разве с ним можно договориться? Это же продажные шкуры. Ну, вот с Кашвили и с Ющенко — это 2 продажных человека. Им на народ, на свой народ наплевать. И Россия должна их полностью кормить, содержать. Тогда, может быть, они и согласятся. А так, зачем это нужно, чтобы тут американцы у нас за дверью стояли?
Абсолютно, потому что там не чувствуется же там смена курса, смена того же лидера, поэтому ничего не изменится. Ну, это сегодня не нападает, а завтра это нас будет нападать. У нее вооружение, у нее технологии. Это с одной стороны, с Китая, вон там Приморский край, там другая сторона. Значит, исламский мир, значит, с юга идет. Это аналогия, то, что было в 30-м году у Сталина.
Ну, вы же понимаете, все течет, все изменяется. Что-то изменится у России, наладится отношения с Украиной. Ну, Саакашвили договориться невозможно, потому что человек не знаю, чем думает. Но с Украиной, в принципе, возможно. Для России, у меня такое впечатление, что вот какое-то кольцо сжимается вокруг России. В общем-то, для России это нежелательно. Потому что мало ли как вот повернутся события. Россия, по сути дела, останется одна против этого блока.
Это отсрочка погасить недовольство народа приближением границ НАТО к Ростову, к Харькову, к Белгороду. Это трагедия, за которую нужно всех виновников Ельцина, Горбачева и подлецов всех, и их последователей повесить вверх ногами.
Европа знает Россию. Ее только довести нужно. Европа не голосует же за принятие Украины и Грузии в НАТО, потому что они знают, русский сапог чего стоит. Ничего хорошего, под боком будут враги. Ведь если к нам что-то от них полетит, наверное, и от нас к ним что-то полетит. Надо об этом им думать.
Ой, я очень рада, что им отказывают. Как-то я уже привыкла, что это наше все российское. И кто стремится? Правительство, наверное. Простой народ, он навряд ли стремится к этому.
Ну, я сам с Украины. Живу здесь давно уже. Ну, раньше мы ездили свободно, а сейчас как куда-то за границу езжу. Потому что русских не любят.
Можно грубо сказать, правители заелись на Украине, что Ющенко, что в Грузии. Вот и все. Они не наши. Что-то не хотят, сами не знают, что хотят. Вот и все.
Я думаю, это все заговор политический, американский. Я думаю, это Америка, как она Грузию настроила против России, так же сейчас настраивает и Украину.
А зачем нам это терять своих друзей? Они все-таки нам считаются друзьями, хоть они уж не очень так хорошо к нам относятся, но все равно это была большая ошибка распустить Советский Союз.
Ой, да понимаете, ну что холодная война? Что холодная война? Это лишняя гонка вооружений, это лишние траты денег. Себя страны загоняют себя в угол. Если под боком у нас будут члены НАТО, как будет Черноморский флот вести себя? И нам придется тоже какие-то ответные меры. Это еще больше усугубит отношения наши. Это же, как говорится, малолетним детям ясно.
Вот сейчас идет крестный ход. Крестный ход идет по всей и Украине, потом в Россию. Это сплочение православия. То есть все православные люди там живут. И в Грузии православные, и на Украине православные. И Русь-то ведь единой когда-то была. И как-то вот мне даже странно, что вот Украина вдруг войдет в какой-то вот другой блок.
Да, то есть я не против там Америки, я не против там других государств, которые в НАТО участвуют. А вот именно как бы какая-то Россия должна быть все равно где-то отдельно. Свои права там, свои границы защищать самостоятельно. Все.
Россия сколько за всю историю была всегда одна. Против нее был весь остальной мир. Так что сейчас ничего не изменилось, все то же самое. Представляете, изменить путь. Чтобы изменить путь, надо поменять в корне все, начиная от менталитета русского человека, его привычек, его, так сказать, национального характера, заканчивая всем устройством государств. Все в мире относительно, все познается сравнение. Жизнь покажет, что там плохо, что хорошо.
Наши корреспонденты Лада Леденева и Екатерина Лушникова задавали жителям Пятигорска и Кирова вопрос. Решение об интеграции в НАТО Украины и Грузии было отложено. Что это значит для России?
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Далее на волнах радио «Свобода» выпуск новостей культуры. Кубинское телевидение будет транслировать иностранные передачи. Папа Римский посетит Нью-Йоркскую синагогу и презентации книги Константина Лопушанского «Русская симфония».
Государственное телевидение Кубы, вещающее круглые сутки, намерено транслировать иностранные передачи, подготовленные телеканалами десятка с лишним стран. Власти не уточнили, какие именно страны имеются в виду. В прошлом кубинское телевидение неоднократно показывало американские фильмы, чаще всего их пиратские копии. Многие кубинцы с помощью нелегальных спутниковых антенн смотрят испаноязычные каналы, вещающие из американского города Майами, где проживают кубинские мигранты и 2/3 населения которого считают испанский родным языком. Папа Римский Бенедикт XVI посетит синагогу Парк Ист во время 3-дневного визита в Нью-Йорк. Главный раввин этой синагоги – Артур Шнайер, переживший во время Второй мировой войны Холокост в Будапеште. Артур Шнайер известен не только как духовный лидер, но и правозащитник. Его девиз «Живи и дай жить другим». Папа Римский также встретится с нью-йоркскими христианами и посетит так называемую нулевую отметку «Ground Zero» – место в Манхэттене, где 11 сентября 2001 года стояли башни-близнецы Всемирного торгового центра, разрушенные в результате террористического акта. 8 апреля в Московском доме кино состоится презентация книги кинорежиссера Константина Лопушанского «Русская симфония». В книгу вошли киноповести, сценарии, интервью, отзывы прессы, кадры из фильмов, фотографии. Лопушанский – лауреат самых престижных международных кинофестивалей, создатель таких картин, как «Соло», «Письма мертвого человека», «Гадкие лебеди» и других. Минойская цивилизация, возникшая на Крите в 3-м тысячелетии до нашей эры, была создана выходцами из Анатолии, а не из Африки, как это считалось раньше. Такой вывод содержится в исследовании, опубликованном в Греции. Ученые провели анализ ДНК останков 193 критян и 171 жителя Центральной и Северной Греции. Результаты анализа свидетельствуют, что обитатели Греции были выходцами из Анатолии, территории, ныне разделенной между странами Малой Азии. Профессор Хьюстонского университета, поэт Тони Хоугленд, награжден премией Jackson Poetry Prize – $50 000. Ее присуждают талантливым литераторам, малоизвестным публике. Жюри назвало его поэтом, который не боится рисковать. Тони Хоугленд – автор 3 книг стихов «Что для меня означает нарциссизм», «Ослиное Евангелие» и «Сладкий крах».
Панораму новостей культуры представил Игорь Померанцев. А мы переходим к истории, к рубрике «Истории Запада и Востока», в которой тоже в некотором роде рассматривается культурный аспект одного из традиционных выражений в русском языке – «тайны мадридского двора». Действительно ли жизнь испанского королевского дома окутана какими-то тайнами? На этот вопрос пытается ответить наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Выражение «тайны мадридского двора» пришло в русский язык в конце 19 столетия после перевода с немецкого одноименного романа Георга Борна. Тайны касаются вполне определенного периода в истории Испании, а именно правление королевы Изабеллы II. Она властвовала в стране с 1833 по 1868 год. Вся жизнь Изабеллы, и личная, и государственная, была довольно бурной. Втайне плели дворцовые заговоры она сама и ее приближенные, а также многочисленные политические противники королевы, либералы и республиканцы. Втайне, правда, в основном только от мужа, коронованная особа предавалась любовным утехам с аристократами и простолюдинами, рассказывает профессор истории Мадридского университета Мануэль Диас. В 16 лет юную королеву выдали замуж за двоюродного брата Франциска. Жениха ей подобрало правительство. Подобная женитьба была выгодна для поддержания хотя бы видимости политической стабильности в неспокойной Испании тех времен. Супруг оказался гомосексуалистом и королевой не интересовался вовсе. Но это не помешало ей стать матерью 11 детей, большинство которых умерло в юном возрасте. Известно, что трое детей королевы были рождены от политика и писателя Мигеля Тенорио де Кастилья, один ребенок от маркиза де Бедмара. Принцесса по имени Изабелла родилась от майора Хосе Руиса де Аранда, будущий король Альфонс XII, от лейтенанта Энрике Пуига Мольто, а остальные дети от неизвестных тайных отцов. Свои любовные похождения королева успешно совмещала с фанатичной религиозностью. Главными ее советниками были священник отец Кларет и монахиня Сор Патросиньо, которые опять же тайно лоббировали интересы церкви при дворе. Между тем, женитьба кузенов Изабеллы и Франциско не внесла стабильности в жизнь Испании. Королева с годами стала фактически лишь марионеткой в руках разных политических кланов, которые регулярно устраивали государственные перевороты, чтобы назначать новые правительства. В 1868 году военные в союзе с либералами и республиканцами организовали очередную революцию и на этот раз свергли саму королеву, которой пришлось доживать свой век с нелюбимым супругом во Франции, отказавшись от престола в пользу своего сына Альфонса. Впрочем, тайные заговоры плелись при Изабелле не столько для обретения политической власти, сколько для получения доступа к казне и выгодным государственным заказам. Коррупция в крупных масштабах – еще одна тайна мадридского двора. Профессор Мануэль Диас. К примеру, в середине 60-х годов XIX века, во время голода, Изабелла стала демонстрировать неимоверную щедрость продавать имущество королевских дворцов в пользу голодающих. Правда, это имущество принадлежало по испанским законам не ей, а государству, что к тому же, как выяснилось, не мешало ей оставлять себе 25% комиссионных от вырученных денег. Но приближенные дрались между собой за подряды на строительство железных дорог и каналов водоснабжения. Особенно преуспел в разграблении казны банкир маркиз Саламанка, а также министры Браво Мурильо и Алонсо Мартинес. Все это во времена Изабеллы, разумеется, делалось тайно, в отличие от преследования любого свободомыслия, что осуществлялось вполне гласно. Так из университетов изгонялись известные профессора, а военные расстреливали студенческие манифестации. Безрадостную картину постоянного кризиса, переживаемого страной, дополняли внешние военные авантюры. Испанская армия, ограбленная чиновниками, плохо вооруженная и полуголодная, участвовала в военных походах в Африке, Латинской Америке и Индокитае, стоивших тысячи солдатских жизней. Как известно, все тайны когда-нибудь перестают быть таковыми. Тайны мадридского двора не исключение. Ну а про королеву и ее супруга еще при их жизни народ сочинял множество частушек, разумеется, неприличного содержания. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
В Москве 12:45 на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Санкт-Петербурге проходит часть эстафеты огня Пекинской Олимпиады. Причиной взрыва в жилом доме в Москве нарушение правил газосварки, заявил мэр Москвы Юрий Лужков. Житель США Крис Кларк продал доменное имя pizza.com за 2 миллиона 600 тысяч долларов. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Далее в эфире Радио Свобода исторический календарь. Его подготовил Леонид Гержой.
5 апреля 1827 года в Аптоне родился врач Джозеф Листер, применивший в хирургии антисептику. Во второй половине XIX века в Англии после операции умирал каждый третий пациент. Вопреки мнению многих врачей, считавших, что заражение происходит от проникновения воздуха в свежие раны, Листер предположил, причина заражения – микробы. Исследователю потребовалось 20 лет, чтобы доказать свою догадку. В качестве антисептика Листер выбрал карболовую кислоту, которую в ту пору использовали в основном для очистки канализационных труб. При операциях Листер заменил шелковые и пеньковые нити на китгут, изготовлявшийся из высушенной овечьей кишки, который прекрасно рассасывался в организме. Он же ввел стерильные марлевые бинты и белые халаты для персонала. Открытиями Листера стали пользоваться немецкие хирурги во время франко-прусской войны.
6 апреля 1652 года на юге Африки, в Столовой бухте, голландские колонисты под руководством врача Яна ван Рибейка по приказу нидерландской Ост-Индской компании основали поселок Капстад, Кейптаун. Кейптаун развивался как перевалочный пункт для голландских кораблей по пути из Европы в Восточную Африку, Индию и Батавию, остров Ява, и играл ключевую роль в этом качестве более 200 лет до открытия Суэцкого канала. Кейптаун стал первым постоянным европейским поселением в Африке южнее Сахары и долго оставался крупнейшим городом страны, пока его не переросли Йоханнесбург и Дурбан.
Апреля 1503 года скончалась великая княгиня Московская София, вторая жена Ивана III. Ее отец Фома, палеолог, был деспотом греческой области Марии и родным братом последнего императора Византии Константина XI. Брак Софии с Иваном III благословил римский папа Павел II в надежде на усиление влияния католической церкви на Руси. Решение Ивана III, вероятно, было связано со статусом, и недавно овдовевший монарх согласился жениться на не очень красивой и довольно высокомерной греческой принцессе. Став супругой правителя России, София начала продвигать идею России как Третьего Рима, более чем благосклонно воспринятой ее супругом. Из троих детей, рожденных в этом браке, великокняжеский престол наследовал Василий III.
8 апреля 1904 года Англия и Франция подписали соглашение о разделе сфер влияния в Африке – Антант-Кореале – сердечное согласие. Этот союз под названием «Антанта» через 3 года превратился в политический блок России, Франции и Англии и завершил размежевание великих держав накануне Первой мировой войны. «Антанта» противостояла тройственному союзу, в который входили Австро-Венгрия, Германия и Италия. «Антанта» стремилась не допустить немецкой гегемонии в Европе. Англия последней вступила в антигерманскую коалицию. Главным стимулом для Лондона послужила германская военно-морская программа, а также колониальные притязания Германии. Германия же такой поворот событий восприняла как окружение и приступила к усилению обороны.
9 апреля 1944 года родился английский рок-музыкант группы Pretty Things Джон Стэкс. Группа, одной из первых в Англии, начала играть ритм энд блюз, повлиявший на ряд ключевых групп 60-х, особенно на Rolling Stones. She
sun in their eyes. The clouds cross the sun, put out the sun, as evening shares in their eyes. Talking about the good times, talking about the good, talking about the good times, talking about the good.
10 апреля 1943 года в театре «Шайо» в Париже состоялся показ первого фильма Жака Ива Кусто «8 метров под водой». 18-минутная лента была составлена из множества отрывков, снятых 33-летним Кусто и его друзьями-исследователями морских глубин Тае и Диди. Подводные съемки проводились в самодельном водонепроницаемом боксе. Показ фильма организовали французские власти, но под контролем пропагандистского ведомства Германии, поскольку Франция была оккупирована. Кусто радушно приняли общественность и пресса. Благодаря этому, а также помощи своего старшего брата, который сотрудничал с немцами, Кусто получил разрешение у гитлеровцев снимать на Средиземноморском побережье. Кроме того, у него появился доступ к дефицитному товару того времени – кинопленке.
11 апреля 1940 года в Ленинградском театре комедии в постановке режиссера Николая Акимова состоялась премьера спектакля «Тень» по пьесе Евгения Шварца. Постановка спектакля с политической антитоталитарной подоплекой была почти чудом. Идею обратиться к сюжету взрослой сказки Андерсена писателю предложил Акимов после того, как в театре запретили к постановке спектакль «Принцесса и свинопас». Через 10 дней после этого разговора, вспоминал Акимов, Шварц прочитал написанный залпом и почти без переделок первый акт, самый блестящий в этой пьесе, обошедший с тех пор сцены многих стран мира. «Тень» на долгие годы стала визитной карточкой театра комедии.
Исторический календарь подготовил петербургский историк Леонид Гержой. Мы продолжаем очередной выпуск программы «Свобода в полдень». Верховный суд поставил точку в споре между чиновниками и нанимателями квартир о порядке регистрации близких родственников в муниципальном жилье, рассказывает наш корреспондент Марьяна Тарачешникова.
Фактически Верховный суд, куда с жалобами обратились несколько москвичей, отменил и признал недействующим и не подлежащим применению подпункт А 9 пункта правил пользования жилыми помещениями, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации в январе 2006 года. По мнению экспертов, вписывая в правила пункт, обязывающий наимодателей заручаться согласием чиновников для вселения близких родственников в муниципальную квартиру, правительство пыталось решить проблему перенаселения квартир и возможных злоупотреблений. Известно, что в ряде регионов России ведется колоссальное жилищное строительство. Хрущевки сносят, а их жители расселяют в новые дома. И довольно часто оказывается, что в одной квартире проживают представители сразу нескольких поколений, которые потом настаивают, что являются самостоятельными семьями и претендуют на получение отдельных квартир. Видимо, чтобы не допустить искусственного создания подобных ситуаций, правительство и обязало просить у чиновников разрешение на прописку родственников. Однако в Верховном суде посчитали, что такие правила противоречат не только Жилищному кодексу, но и 27-й статье Конституции Российской Федерации, гарантирующей право свободного передвижения и выбора места жительства и пребывания. Тем более, что, по словам заявителей, разрешение на прописку Департамент жилищной политики выдавал выборочно. Его можно было просто купить, уложившись в сумму от 20 до 50 тысяч рублей в зависимости от запроса конкретного чиновника. Теперь своим решением Верховный суд фактически обязал чиновников при отказе во вселении и регистрации по месту жительства руководствоваться только федеральными законами, Жилищным кодексом и законом о свободе передвижения, говорит адвокат Московской областной коллегии адвокатов «Правовая защита» Алексей Голованов.
Одним из поводов для принятия этого решения может служить то, что неоднократно граждане обращались в районные суды с жалобами на отказы в регистрации по месту жительства ввиду того, что соответствующие органы отказывались прописывать членов семей нанимателей. Более того, мы можем проследить некую динамику. Сначала, еще в 90-е годы, отказывали по мотиву того, что дома, например, подлежали сносу или реконструкции, входили в ветхий фонд. Потом также были решения Верховного суда, которые признали это положение несоответствующим федеральному закону о свободе передвижения. И вот теперь практика пришла к тому, что у нас все основания для отказа в регистрации по месту жительства и во вселении установлены федеральными законами. Тут мы с вами должны еще понимать вот такой момент. Существует еще ряд региональных актов, ну, например, правила, по которым проводится регистрация по месту жительства в городе Москве, который также устанавливает получение согласия Департамента жилищной политики. Но в ряде регионов работа по формированию реестра собственности не завершена. И вот если мы говорим о том, что наймодателем является уполномоченное лицо, то мы должны доказывать право собственности того или иного субъекта Российской Федерации на то или иное помещение, на квартиру, например. А если мы сейчас обратимся, например, в департамент жилищной политики и скажем, подтвердите нам право собственности на то или иной дом, в котором находится муниципальная квартира, то очень часто они не смогут доказать то, что они являются собственниками.
Алексей, с вашей точки зрения, вот это решение Верховного суда, оно больше решит проблем или больше создаст проблем, в том числе для муниципальных властей, которые как-то пытаются решить жилищную проблему в городе?
Здесь бы я обратил ваше внимание на то, что положение о запрете на вселение в квартиру, если при этом происходит уменьшение учетной нормы, осталось в силе. И я думаю, что существенного урона для интересов города это решение не допустит, потому что, опять-таки, мы должны с вами понимать, что вселение должно происходить с соблюдением учетной нормы. Это количество метров, которое должно приходиться на одного человека в занимаемой квартире. То есть нельзя, чтобы на человека приходилось менее учетной нормы. В Москве учетной нормой является 10 квадратных метров для отдельных квартир и 15 квадратных метров для квартир коммунального заселения.
Сказал адвокат Алексей Голованов. По мнению экспертов, постановление Верховного суда вынудит чиновников в регионах заняться, наконец, приведением местного законодательства в соответствии с федеральными нормами. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
На этом на волнах Радио Свобода мы завершаем очередной выпуск программы «Свобода в полдень». Продюсер Наталья Флоринская и ведущий Алексей Кузнецов, как обычно, желают вам всего самого доброго. В следующем часе в 13.07 на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Час прессы». Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов расскажут о, в частности, британском шпионе в составе московского «Спартака». «Час прессы» 13.07 на волнах Свободы.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы намерены и впредь последовательно вести политику поощрения и облегчения деятельности зарубежных
инвесторов. Я был бы рад оказаться неправым, но я не ожидаю, что Грузии и Украине предложат план действий относительно членства.
Конечно, у Лаврова, как и у Российской Федерации, есть
я
право на свой.
Я отдавал себе отчет, что возвращаться на родину для меня совсем опасно.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио.